Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Святой Пятидесятницы, который ныне празднует Церковь, он даже более древний, чем праздник Рождества, который возник в Церкви несколько веков позже, чем Пятидесятница, потому что он связан с Ветхим Заветом, с праздником, который также именовался Пятидесятницей, то есть на 50-й день после Пасхи народ Израилев собрался на горе Синай, у подножья создали себе такие шалаши, кущи, в которых ожидали пришествия пророка Моисея, который и явился со скрижалями, на которых были написаны заповеди Божии. И вот Господь тоже дарованием Нового Завета, который заключался в том, что начинается новая эра. Если Ветхий Завет он только подготавливал человечество в лице одного народа, чтобы воспринять Слово Божие. И этот народ, созданный самим Богом с одной единственной целью и по одному и тому же, по одному признаку. Был человек Авраам, который сохранил еще веру Адамову в то, что Бог един. Потому что с тех пор, как Адам был изгнан из рая за свое непослушание, и его потомки составили много всяких народов, вот, и постепенно они отошли от памяти о том, что весь мир создал единый Бог. И люди стали поклоняться разным богам, которых создавало их воображением. А когда всякая темная бесовская сила увидела, что люди поклоняются разным богам, то бесы стали населять идолов. И так было устроено, что, поклоняясь богам, которые созданы воображением, люди стали поклоняться бесам. Сейчас это трудно представить. Кое-где целые народы поклоняются бесам. Например, в Индии или на Тибете. Очень многие, там, в частности, Гитлер на Тибет отправлял такие всякие делегации, экскурсии и всякие такие исследовательские экспедиции, то, что их интересовало все таинственное. Вот. А таинственность очень проста, что это рассадник всякой бесовщины. Вот. А всякая эта Шамбала, которая занимается, ну, это просто вход в ад. То есть, если кому угодно, пожалуйста, входите. Но для этого даже, чтобы в ад попасть, так далеко даже ходить не обязательно. Вот. Но Гитлер это, собственно, и исповедовал. Его религия была, конечно, не христианская, а антихристианская, потому что основывался на таких якобы знаниях. Но это оккультизм, это то, чем бесы морочат голову бедным людям. Вот, и таких как раз вот на границе веков 19-20 развелось очень много, и люди из России этому делу весьма способствовали, вызывали там всяких бесов, спиритизмом занимались. Вот. Даже Дмитрий Иванович Менделеев был к этому весьма пристрастен, потому что весьма далек оказался от Церкви Божией. Вот, и, собственно, не будем сейчас об этом говорить, но тоже это всегда приводит к одним и тем же результатам. Такое взаимодействие с нечистой силой. И в пределе обычно приводит к человеческим жертвоприношениям. Потому что бесам самое приятное наслаждение – это когда либо человек кончает с собой, потому что для таких людей покаяния уже нет, либо когда одни убивают других. А самое сладкое – это когда там родители убивают детей. Как со святой мученицей Варвары произошло, или как в нашей стране, которая держит пока непобитый рекорд по количеству убиваемых матерьми своих детей. Вместо того, чтобы их родить, у нас ежегодно миллионы убивают с благословения их родных папочек. Вот это самое, что ни на есть, сладкое для сатаны действие. Поэтому мы, собственно, ничем тут не отличаемся от тех древних народов, которые просто были дьяволопоклонники в разных формах. Поклонение там Перуну, дождь Богу – это еще цветочки. Вот, а ягодки – это уже вот наш 20-21 век. Он как раз, вот эта бесовщина, она и приводит вот к таким вещам. Это просто прямое следствие. Некоторые говорят, да почему ж так с народом? Сначала революция, потом гражданская война, потом фашистское нашествие. Потом Хрущев вообще добил уже деревню крестьянцев. Как? За что? Вот посмотреть. Это все прямое следствие безбожия и поклонения дьяволу в тех или иных формах. Конечно, в силу того, что мы невольно, мы это не заслужили, но наши предки принадлежали христианству и христианской культуре. Поэтому нам как бы неприятна правда, которая заключается в том, что народ стал дьяволопоклонником. Поэтому пытаются это все-таки как-то камуфлировать иногда под какие-то такие христианские вещи. Вот. Один из ярких примеров этому – моральный кодекс там, строителя коммунизма. Но от этого суть коммунизма, от этого морального кодекса, ну, абсолютно не меняется. Вот. Суть, к сожалению, остается вот такой сатанинской, как это неприятно и звучит. И вот Авраам оставался единственным человеком уже на земле, который верил, так же, как верил в Адам, в единого истинного Бога. Господь его проверял несколько раз. Вот, и Авраам устоял в непоколебимой вере в Творца. И Господь ему обещал, что из тебя произойдет многочисленнейший народ. И дам этому народу землю в благодатном краю. Вот это обещанная, или как по-славянски, земля обетованная была в лице Авраама заповедана, обетована его потомкам. А Аврааму-то было 100 лет, а детей-то не было. Но Авраам не усомнился. И Господь дал ему сына, и у сына потом внуки, потом 12 колен Израилев, которые явились основой этого народа, который отличался от всех только одним, что они помнили, что они дети Авраама. Авраам веровал в единого истинного Бога, и что нужно уклоняться от тьмы язычества, которое есть сатанизм. Этот народ жил обетованием, что из этого народа явится спаситель мира. Ну, как обычно, люди все-таки существа огрубели весьма. Они думали, что спасение будет, ну, в каком-то таком материальном плане. Будет еда, будет политическая свобода, будет разрешение на свободную торговлю и так далее, и так далее. Будем жить и будем возвышаться, радоваться и достигнем благополучия. Вот. Но Господь имел в виду совсем другое царство. Царство, которое не от мира сего. Потому что более или менее благополучно человек может жить, ну, просто благодаря своему труду и исполнению заповеди Божией, которая есть: в поте лица будешь есть свой хлеб. Если человек согласен в жизни потрудиться, попотеть, он обязательно достигнет вполне благополучия, если не будет свою жизнь растрачивать на всяких пороках. Вот. И Господь предложил царство не от мира сего. Это народ разочаровало. Разочарование всегда наступает после очарования. Потому что, несмотря на то, что в Ветхом Завете содержались величайшие богооткровенные истины. Ну, например, из Ветхого Завета мы узнаем, что нужно любить Бога и ближнего. И в этой заповеди есть весь закон и все пророки. А это не что иное, как того, что и требует Христос. Да любите друг друга. То есть Новый Завет, он принципиально не отличался от Ветхого. Потому что создатель двух заветов, один и тот же Отец Небесный. А те предписания ветхозаветные, они регламентировали жизнь, но с целью сохранения народа, а не потому, что в них было что-то иное. И Христос говорил, что я пришел не нарушить закон, но исполнить, то есть дополнить до верха еще содержанием благодатным. И когда Христос вышел на проповедь, главным уделом было создание церкви. Он собрал мужей, как сам их наименовал, апостолами, посланниками в этот мир. Потому что такими посланниками, по первому замыслу Божию, должен был быть весь народ Израиля. Но это не случилось, как не случилось и в Адаме. Ведь Господь создал Адама как Бога для тварного мира, как высшее существо, который должен был бы стать соработником Богу, чтобы нашу землю превратить в райский сад, распространяя вот эту небольшую часть, где он был создан, там, в Междуречии, вообще на весь мир. Он должен был выполнить заповедь Божию, плодиться, размножаться и наполнять землю. И вот чтобы человеческий ум, сердце, все таланты, данные от Бога, они бы преображали этот мир. Но человек согрешил и всего это лишился, и вместо того, чтобы служить Богу, повторюсь, сослужить бесам. И служит до сих пор. Бывшая не так давно христианская Европа откровенно встала на путь сатанизма, которого у нас тоже полно, ну, хотя бы его никто не считает за благом. Вот. А те, кто делают вещи сатанинские, они стараются это никак не афишировать. Там же наоборот, это декларируется и навязывается как нечто вообще благое и очень даже прогрессивное и так далее, и так далее. А это же просто погибель. Вместо «плодитесь и размножайтесь», «самоуничтожайтесь и убивайтесь». И причем это творится именно в христианских народах. Некоторые удивляются. Вот пошли к какой-то бабке, младенцу, грыжу заговаривать. А у нее первый вопрос. Ребенок крещеный? Нет. Да пойдите крестите, потом приходите. Почему? Ну, потому что ей сладко, что сатанинские манипуляции она будет совершать над христианским младенцем. Это ей гораздо слаще. А что потом ребенок не сможет в храм войти, это вот как раз ей то, что надо. Грыжа-то пройдет. Но лучше от рака умереть, чем к бабке идти грыжу заговаривать. Но глупые мамочки под влиянием более старших, но еще более глупых бабушек, они их на это толкают. Почему? Но для них душа младенца не важна. Что для них важно? Чтобы младенец кушал, а еще что? А чтобы не плакал. Да вкали ему димедрола, две ампулы, и будет спать. Как вот цыганки делают, и в метро стоят. Понаблюдай, часа четыре. Ребенок спит. А что такое? Ну, потому что мы вкололи димедрола. А можно чего и пошибче. И все. И будешь деньги ходить, давать. А думаешь, вот, ну, младенца, бедная мама. Да ничего она не бедная. Сделай анализ генетический. Это вообще не ее. Своего бы она стала бы колоть. Да нет, никогда. И так далее. Сатанизм в действии. Чьими руками? Самих людей. И вот Господь создал церковь из апостолов. Их три года водил за собой. Они были учениками, слушали каждого слова, прониклись этим словом. Они и колебались, и сомневались. Один даже бедный Иуда отпал. Потому что любовь к деньгам превысила в нем любовь к своему божественному учителю. Они веровали в его божество. Из всего Израиля только и они уверовали, что он сошел с небес. И вот именно тот помазанник, мессия, которого ждал 1500 лет народ Израилев. Что это он. Ты сын Божий, ты царь Израилев. И вот когда они приготовились, Господь так приурочил, чтобы именно на день Пятидесятницы, так же они собрались в этой Сионской горнице, чтобы на них сошел в виде огненных языков Господь Святый Дух. И это есть день рождения Церкви. Святый Дух, он их и научил говорить на других языках, потому что в день Пятидесятницы, как и в день Пасхи, множество-множество израильтян приходили из разных стран, народ торговый. Вот, именно единственный был храм, не как у нас сейчас в каждом квартале. Храм, пожалуйста, приходи, хоть на раннюю, хоть на позднюю. А храм был единственный, и нужно было иногда преодолевать тысячи километров для того, чтобы прийти в храм, помолиться Богу, принести Богу жертву умилостивления за грехи, вот, побыть в Иерусалиме, подумать о своих грехах и после этого возвращаться уже туда, куда забросила жизнь. И вот апостолы явились вот этими первыми людьми, тем первым семенем, или, можно сказать, фундаментом вот этого здания, которое есть Церковь Божия, которую Господь строит уже 2000 лет, из людей, которые есть живые камни этого строительства. Камни, конечно, разные. Есть камни прочные, хорошие, красивые, обработанные. Есть рыхлые, маленькие, которые больше напоминают рыхлую щебенку. Но тоже Господь и для нее находит место в церкви. Никого не выгоняет, но всех влечет себе, лишь бы была вера. Вера во что? Или в кого? А в то, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, есть истинный Мессия, посланник Отца Небесного, вторая ипостась Святой Троицы, который и послал нам от Отца Духа Святаго, которым все совершается в церкви. Наливаешь из водопровода воды, понюхал, она еще хлорочкой пахнет. Служим молебен, освящаем. Это уже вода святая. Понюхал, также пахнет хлорочкой. Ничего, ее химические свойства никак не меняются. Это только бесноватые люди в бреду там начинают рассуждать что-то про катионы серебра, там еще что-то. Серебра. Особенно вот самое полно серебра, это когда воду в реках освещают. Пока ты это освещаешь, она уже уплыла, а уже черпаешь совсем другую, которая у истока приплыла сюда. Ну, почему-то она тоже святая. Вот что интересно-то. Вот. Это только, ну, как говорится, публика дура. Поэтому народу голову морочить очень легко. И вот каждый год это подтверждает, особенно последняя религия, которая возникла. Я уже рассказывал, меня так поразило. Очень симпатичная религия про бога Кузю. У одного абсолютно сумасшедшего человека, наверное, инвалид, на вторую нерабочую группу тянет. Умер попугайчик, он его похоронил, попугайчика звали Кузя. И вот, и он объявил его богом, стал ему поклоняться, и уже десятки последователей, и у них уже десятину он с них собирает. В общем, сделал бизнес неплохой такой. Ну, на одну семью, так сказать, уж таких дураков не так много, но все-таки достаточно, чтобы беспедно прожить и на машину, и на бензин, и на дом, на все хватает. Бог Кузя, прошу любить и жать. И люди фанатично начинают верить. Что у них там в головах, это трудно вообще понять, но вот такой факт есть. Чистая бесовщина, просто ничем не замутненная. Потому что человек, к сожалению, в силу своей жизни, он склонен к этому. Это по всему видно. Скажешь правду, не верит. Наврешь три короба, будут слушать. И так во всем. Скажешь человеку, вот поезжай там по такому-то шоссе, на 1400-532 километре будет налево, там изба, плюнь на каждый угол, потом избу спали и выздоровеешь. Человек пойдет, будет делать. Если ты скажешь, вот тебе Евангелие, почитай, он это ни за что. Он одну страницу прочитает, говорит, ничего не понимаю. Открываем. Вышел сеятель сеять. Расскажи теперь, что ты не понимаешь? Вот вышел сеятель, взял семя, стал сеять. Чего непонятно? Вот и все. Почему? Потому что вот на всякую глупость человеческий ум, к сожалению, падший ум, он падает. А вот доброе, к сожалению, падает при дороге или на каменистую почву, или в терния, и все, птицы клюют, люди затаптывают, ничего не произрастает. И вот цель христианской жизни, как учил один из последних наших церковных учителей, величайший и святых, преподобный Серафим Саровский, стяжание Святаго Духа. Каждый человек, родившийся на земле, он к этому призван. Призван самим Богом. Потому что как достичь небесной жизни? Как достичь Царства Небесного? Царство Небесное, как говорил Христос, оно внутри вас есть. То есть сердце человека должно стать обиталищем Святаго Духа. Какие есть источники Святаго Духа? Священное Писание, молитва, добрые дела и таинство Церкви. Если человек исповедуется, причащается, но для начала нужно войти в Церковь. Вход в Церковь осуществляется через крещение. Каждый человек, крестившийся и взявшийся за труд преображения своей жизни, каясь в своих грехах, причащаясь святых христовых тайн, он обожается. Его дела из злых становятся добрые. Девочка маленькая приходит и вполне осознанно говорит: «Я не слушаюсь». Ей 9 лет, она понимает, что надо слушаться. А почему она не слушается? Она еще пока не может. Злая воля в ней сильнее, чем воля добрая. А разум уже говорит, что надо слушаться. И вот если эта маленькая девочка преодолеет вот эту злую волю непослушания, а понудит себя к этой христианской добродетели, которая есть послушание, она вырастет христианкой. А если злая воля преодолеет, она будет ведьма бесовская, как и большинство ее одного пола с ней существ, которые населяют землю и от которых нужно ограждать детей, которые хорошо только умеют этих детей убивать. Вот это мастерски. Знают и совет дадут, как, чего, вот это все научить, что соврать. Ты это, батюшки, не говори. Это нельзя. Я вот знаю одну такую женщину, которая учила детей, что батюшке говорить, а что нет. Ну, а что батюшке-то? Больше всех надо, что ли? Или ты думаешь, Бог не слышит вообще, что ты делаешь? Это же сумасшествие полное. Прийти к врачу и говорить: ты только не говори, что у тебя болит. Ни в коем случае скажи, что у тебя все хорошо. Но если врач толкованно, к психиатру отправит, потому что странно, пришел к врачу: а что у вас? А у меня ничего, все вот. Так ты же не в армию идешь, а ты же пришел лечиться. Ну да, ты же девочка. Нет, вот, научили. И как тогда вылечить, если ничего не болит? Интересно. Когда болит-то, и то трудно вообще, какие обследования нужно проходить, чтобы понять, а что с ним? Что в головке, что в кишечнике? Это целая вообще болезненная вещь. И многие обследования их делают просто и зря, думают это, а на самом деле не то. Так вот, стяжать Святаго Духа. Потому что преодолеть даже такой пустяк, как непослушание, можно только благодатью Святаго Духа. Только она одна может преобразить человека, изменить его. И вот старание по поводу того, чтобы приобрести благодать Святаго Духа, та, которая в этот день Пятидесятницы, вот тогда, 033 году сошла на апостолов, это и вот та же самая благодать, она и возрастает в человеке со времени крещения до того дня, когда он продолжает духовную жизнь, которая заключается в том, что человек идет по ступенькам покаяния. Он все время стремится к ни к деньгам, ни к славе, ни к непыльной работе, а все время стремится к тому, чтобы исполнить волю Божию, которая заключена в словах: «Покайтесь, приблизилось к вам Царствие Небесное. И вот это шествие, только оно одно, и является духовной жизнью. А наладить, чтобы там в среду пятницу творожка не есть с сырком, это дело очень простое. И, к сожалению, ни на миллиграмм не приближает человека к Царствию Божию. Вырабатывать некоторые навыки очень полезные. Волю, дисциплину, внимание, но не больше. Внимание можно потом использовать для того, чтобы сплетни слушать. Волю для того, чтобы добиться и все-таки вырыть подкоп в банк, чтобы ограбить оттуда деньги и драгоценности. Тоже воля очень нужна. Роют иногда там по полгода подкоп. Сильной воли мужики. А цель тюрьма. Вот копали, теперь в тюрьме сидим, спрашиваются. Вот умники-то. То есть все эти навыки, они могут пойти и не на то. Вот у фарисеев эти навыки привели к тому, что они мало того, чтобы кричать «распни его», они еще и народ безмозглый научили также кричать. Потому что любой народ в массе своей, он совершенно безмозглый. Потому что что-то рассуждать, о чем-то думать, анализировать, ну, это всегда есть, в любом народе такие люди. Но основная масса не способна, живут в мифах, живут в слухах и живут в том, кто что сказал, а ему понравилось. Вот на этом строят, говорит, я считаю. Да ничего ты не считаешь, болван. У тебя на это образование нет, чтобы считать. Что ты можешь считать? Молчи лучше, за умного сойдешь. Вот. Потому что, чтобы что-то считать, нужно быть специалистом. Нужно предмет знать наизусть. Что ты можешь рассуждать? А у нас чуть о медицине рассуждают, о философии рассуждают, о политике рассуждают. Ну, даже смешно, о богословии рассуждают. Это вообще, какие две тетки сидят и рассуждают о богословии. Умрешь со смеху. А мне, говорит, одна монахиня сказала. Дальше двоеточие, кавычки, открываются, потом идет какой-то бред, кавычки не закрываются, потому что конца в этой фразе нет. А человек из этого строит свою жизнь. Понимаете? На основании бреда. Но разве это не бесовщина? Чистой воды. А Дух Святый, он наставляет людей на всякую истину и правду. Он делает человека прозорливым, он делает человека опытным, он делает человека видящим то, что не видно другим, даже порой в отдельных случаях видит то, что будет. Иногда на 100, на 200 лет вперед. И это не от него, это от Бога. Через таких людей Господь, бывает, возвещает людям волю Божию, даже о их будущем. Такое тоже замечено. Вот, поэтому цель этого праздника – нам еще и еще напомнить, в чем смысл и цель нашей христианской жизни. Вот к чему мы должны стремиться. Не к тому, чтобы прозирать будущее, оно, собственно, и так известно. Всех нас ждет, хотите пророчиться, болезнь и смерть. Здрасте, что-нибудь сказал я новенькое? А все остальное вообще-то не важно. А вот это важно. Как ты будешь болеть? И еще важнее, как ты будешь умирать? Вот эта задачка очень серьезная и христианская. Вот в церкви ты крестился, ты слушал, ты читал Священное Писание, ты пел со всеми Царю Небесной. Вот давай, чему тебя научили? Ну-ка. Чуть ты в таком отчаянии? Ты что-то новое узнал? Нет. Вот пришел твой час. Вот давай, голубчик, показывай. Чему ты за жизнь научился? Вот это важная задача, наиважнейшая. Ибо конец делу венец. Как говорят, начинают и заканчивают работу по гениальности, а в середине тупая работа. Это о живописи. Но это вообще ко всему относится. Вот так же и в этом художестве, которое есть духовная жизнь. Вот надо стараться, несмотря на то, что нас обуревают и сомнения какие-то, соблазны, постоянно отвлечения, нужно потрудиться и научить себя постоянно к ней возвращать. Благословение Господне на вас, так и благодатью человеколюбию, всегда непрестанно, и во веки веков.